У меня такой вопрос, молодежь. Мы сегодня уже подустали, это понятно. Но сегодня ведете себя очень хорошо, мне очень нравится, и братьям очень нравится. Послушные, смиренные, внимательные. Все это прекрасно. У меня такой вопрос к вам есть. Скажите, друзья, вот Христос сегодня находится с нами или нет? А? Ну, откуда вы знаете? Ну, как вы знаете? А вдруг его нету? Представляете, его нету на нашем собрании. Как родители, написано, они думали, что он идет с ними. Они думали. Но прошедший же дневной путь стали искать его между родственниками. И не нашли. А думали, что он идет с ними. Вот мы сидим в собрании и думаем, он с нами. А вдруг его с нами нету сегодня? Мы читаем Матфея 21:10. Когда Иисус пришел в Иерусалим, то весь город пришел в движение. Такое движение началось, незапланированный праздник. Какая причина? Иисус вошел в Иерусалим. Только он пришел, сразу начинается движение. Он с нами сегодня, Иисус, или нет? А где движение? Там-то есть движение, там, за палаткой, это понятно. А вот здесь должно быть движение, друзья, или нет? А? И как мы должны видеть это движение? Я когда читаю Писание, я во всех местах вижу, где Иисус, там движение. Не может быть, чтобы вот Иисус пришел и никакого движения. Такого не может быть. Марка, мы читаем 2 глава. Приходит он в Капернаум через несколько дней, и слышно стало, что он в доме. И началось движение. Тотчас написано, многие собрались, и у дверей даже не было места. И тут четверо несут расслабленного. И движение не только было в комнате, и на крыше движение началось. Крышу начали разбирать, опустили этого расслабленного, и Господь его исцелил. Где Христос, там будет движение. И слышно стало, что он в доме. Сегодня должно вот там людям, окружающим, слышно стать, что он в доме здесь. Движение началось. Луки 7 глава, прочитаем за одну женщину. Она была грешница, и весь город об этом знал. И она услышала, что Иисус Христос вошел в дом фарисея Симона. А тот его пригласил поужинать, покушать. И она услышала, что он находится в доме Симона, и пришла туда. И началось движение. Движение началось. Я понимаю, эта женщина, если бы она не услышала об Иисусе Христе, она бы никогда в дом этого фарисея не пришла. Он бы ее не пустил. А когда она услышала, что там Иисус, она пришла туда ради Иисуса. И началось движение. Начались слезы, поднялся плач, начало простираться благоухание, потому что она мира мазала ноги Спасителю. Началось движение. Друзья, вы хотите движение сегодня или нет? А? Нам нужно это движение? Или мы смиримся с застоем и отстоем? А? Или движение должно быть? Движение, да? А что нужно делать для этого? А? Если движения нет, то как каяться? Если сердце, оно просто молчит, все. Оно бывает холодное такое. А у кого-то даже уже окаменевшее это сердце. Надо, знаете, пригласить Иисуса Христа. Тогда начнется движение. Мы же верующие люди. Мы читаем Священное Писание. Мы прекрасно понимаем. Христос сказал такие слова. «Где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди вас». Мы верим в это. И мы говорим, если мы собрались здесь во имя Господня, значит, Он с нами. А где движение? А выше написано, если двое или трое согласятся просить о каком-либо деле, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое во имя, там Я посреди вас. Друзья, давайте зададим себе вопрос, а в чем мы имя сегодня собрались туда? Если мы во имя Иисуса Христа, то Он с нами, то будет движение. А если не мы во имя Иисуса Христа? Я был на одном собрании, был недавно праздник, торжественный въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Это праздник тоже, верующих праздник. И вот утром я был в одной церкви, а вечером был в другой церкви. Я даже скажу, какие проповеди я говорил. Утром я говорил на тему, сравнивал грядущий и грядый. Это два разных Христа. Грядый – это пришедший, а грядущий – это на подходе. И почему он плакал? Потому что они кричали «Благословен грядущий». А он говорит, вы не увидите меня, пока не воскликнете «Благословен грядый, уже пришедший». И они не узнали время посещения, он плакал о них. А вечером я говорил на такую тему, это твой день. И потом мне один брат подошел и говорит, ты знаешь, говорит, Вениамин, вот ты заметил сегодня, какие были проповеди в нашем собрании? Заметил. Первый о чем говорил? Об осленке. Второй о чем говорил? Об осленке. Третий о чем говорил? Об осленке. Ну, я, друзья, говорил немножко об Иисусе Христе. Говорит, а утром ты у нас в собрании не был. Тоже четыре проповеди, все об осленке. Скажите, друзья, церковь во имя кого собралась? А? И говорили, и разбирали этого осленка со всех сторон. И про уши его говорили, и какой он упрямый, и какой-то он там был и грязный, стоял, отвяжите его, приведите, он весь запачканный, вонючий, и такую характеристику ему давали. Со всех сторон осла рассматривали. И в церкви никакого движения. Знаете почему? Потому что не во имя Иисуса Христа собрались, а во имя осла собрались. И осленка рассматривали. Друзья, мы когда сегодня говорим о вере, знаете, можно же уклониться. Можно, понимаете, во главу нашего собрания поставить это слово «веру» поставил, и все, и рассматривать ее. И при этом никакого движения. А можно во главу нашего служения поставить Иисуса Христа, и начнется движение. У меня сын поехал в курс тоже на молодежь, но его здесь нету, извините, может, как бы так за детей и не всегда красиво говорить. Но я вот смотрю, он поехал на молодежное, попросил у меня машину, съездил в один такой богатый магазин, купил себе обувь красивую, дорогую, брючки купил, рубашечку купил, сходил в парикмахерскую. Говорю, что с тобой, сыночек, пап, на молодежное поеду. У меня такой вопрос, кому он хочет понравиться там, на молодежном? А? Иисусу Христу? Как и свирь хотел, так сердцу понравиться? Да я не думаю. Хотя он у меня такой, слава Богу, он меня радует. А кто его знает? А может, кого-то приглядел? И представляете, человек, молодой человек, он едет на служение не ради Иисуса, во имя Иисуса. Это значит ради Иисуса собраться. Я пришел сюда ради Иисуса. Ради Иисуса. А ради, может, кого-то повидаться, повстречаться. Друзья, если мы сегодня всем сердцем соберемся ради Иисуса Христа сюда и во имя Его, то будет движение. Он придет. А когда Он придет, то будет движение. Однозначно. Где Иисус, нам начинается движение. И вот да благословит нас Господь, чтобы Иисус сегодня... Давайте рассмотрим Иисуса. Коринфянам апостол Павел, знаете, говорит такие слова. Я, говорит, рассудил быть у вас ничего не значащим, кроме Христа, и притом распятого. И проповедь была моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа. Состояние, конечно, у него было прекрасное. Был я у вас в страхе, в великом трепете. И говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Иисус Христос, и начинает наша вера утверждаться на силе Божьей. А вообще, вера – это сила. Галатам, мы читаем 5 глава 6 стих. «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания и ни необрезания, но вера, действующая любовью». Вера, действующая любовью или проявляющая через любовь в нас – это сила. Вот почему нам нужен Христос? Вот потому что нам нужно это движение. Потому что вера – это сила. И мы читаем в псалмах, Давид говорит, однажды сказал я, и однажды сказал Бог, простите, и дважды слышал я, что сила, она у Бога. А сила – это наша вера. И блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Богу. Блажен человек, у которого сила в Боге и у которого сердце стези направлено к Нему. Вот нам нужен почему Христос. Тогда будет движение. Я хочу один текст, друзья, прочитать. Это книга пророка Исаии, 43 глава, 4 стих. Там есть такие слова. «Так как ты дорог и многоценен, и я возлюбил тебя, то я отдам за тебя другие народы». Мне вот такое слово как-то понравилось. Я на днях читал, рассуждал. Господь говорит, так как ты дорог в очах моих, многоценен. И я задал себе вопрос. Интересно, вот Господь, посмотря на меня, сможет мне сказать, Вениамин, как ты дорог в очах моих? Или не сможет сказать? Ты многоценен, я возлюбил тебя. На тебя Бог посмотрит. Может Он сказать, и ты дорог, дорогой друг, дорогая душа. Или Он не сможет сказать. Иногда мы в жизни обращаемся к человеку и говорим, ну, дорогой ты мой, ну, пойми меня. Ну, пойди мне навстречу, дорогой ты мой. А скажите, мы правду говорим, что он очень тебе дорогой или не очень дорогой? На рынок иногда приходим, там стоят люди, торговцы. Подходим, они говорят, да дорогой ты мой, да возьми, да не переживай, да дешевле отдам. И все дорогой, прекрасный. А не слова ли это? Скажите, а почему я ему стал дорогой? Потому что меня хочет обмануть. И поэтому мне говорят, дорогой ты мой. Вы знаете, братья и сестры, я знаете, что понял? Даже в этом собрании не все дорогие Господу. Не все. Не все. Кому-то он скажет, ты дорог мне, ты дорог, многоценен, я возлюбил тебя. А кому-то скажет, я просто тебя люблю. И жизнь за тебя дал, но ты мне еще не дорог. И вот я когда читаю, говорю, Господи, я дорог для тебя. Вы знаете, что в моем сердце начинается? Движение. Я дорог для тебя. Вот я смотрю, например, на детей, вот на девочку сидит маленькая, она хорошенькая, прекрасненькая, да? Маленькая, я ее люблю. Но вот она дорого мне или недорого? Или она, это вы папа, да? Вот она тебе дорого? А знаешь почему? Потому что в ней твоя кровинушка. Вот поэтому она тебе дорого. А у меня тоже есть дети, они мне тоже дорогие. Почему? Потому что в них моя кровинушка. И не каждому Бог скажет, ты дорог мне, не каждому. Мне один брат рассказывал такой простой пример, простой случай. Один человек был за границей, и там нашел какое-то ожерелье. Понравилось ему, стоит очень недорого, доступная цена. Понравилось, купил. А когда начал вывозить за границу, на границе говорят, оп, стоп, надо платить за это ожерелье. Сколько платить? И говорят, такую цену в два раза превышает стоимость, что я ее купил. Я говорю, да я это же дешево купил, просто вот понравилось. Нет, платите. Растормаживать надо, иначе не вывезете. Он говорит, заплатил даже. А потом, когда показал специалисту по ювелирным изделиям, говорит, вот скажите, сколько стоит это ожерелье? Он посмотрел и говорит, этому ожерелью цены нет. Оно стоит вот столько-то, сколько-то. Столько-то. А он говорит, почему оно так дорого стоит? Я его за копейки купил за границей. Он говорит, само ожерелье, оно цены не имеет, ожерелье. Но вот посмотри, здесь есть роспись одна. А это роспись Наполеона. И вот эта роспись, она имеет цену, а само ожерелье цены не имеет. Друзья, мы сами по себе цены никакой не, мы вообще недороги. Мы знаете себя, что представляем? 60, 70, 80, 90, 100 килограмм мяса и все. Ты прах и в прах возвратишься. Вот что мы себя представляем. Но если на нас есть роспись, и мы поем такой гимн, то ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучения, но ничто ими то не сотрет. Оно кровью святою записано в сердце. И оно там живет, растет, растет. Если вот в моем сердце записано имя кровью Иисуса Христа, и Бог это видит, Он скажет, ты очень дорог мне, ты многоценен. Но если не записано имя, мы недороги с вами, друзья. Недороги. И это очень печально. Мне один брат рассказывал, говорит, дочку отдал замуж. И вот мой, говорит, зять меня начал называть папа. И он так искренне начал делать, говорит, папа, папочка, миленький. И он говорит, у меня так, говорит, тепло мне от этих слов было, так приятно было, что меня человек, я же его не рождал, просто он взял мою дочку, он меня стал называть папа. И это делал искренне. Мне захотелось для него много сделать. Мне так было приятно, а он мне когда рассказывал, вот представляете, друзья, а если мы отца Бога будем папа называть, ему приятно будет или нет? А попробуйте назвать его папа. Если в нашем сердце нету духа усыновления, если нету Духа Святого в нашем сердце, нет его помазания на нас, попробуйте назвать его папа. Но если ты назовешь его папа, он для тебя все сделает. И вот здесь написано, я, говорит, для тебя даже отдам, говорит, все народы. Ты мне настолько дорог. Друзья, мы можем услышать это слово, ты мне очень дорог. И это слово будет согревать нашу душу. Представляете, я такой дорогой Богу, это просто душа моя согревается, движение в жизни начинается. Куда Иисус Христос входит, даже в сердце, там тоже движение начинается. Я был как-то в лагере в Воронеже, может, года два назад, и говорю молодежи, может, кто-то здесь помнит. Говорю, вы знаете, молодежь, я вот самый любимый у моего Бога. Я самый любимчик. Он меня больше любит, чем вас. Я любимчик у него. А одна сестра сидит, говорит, дядя Веня, я с вами не согласна. Почему? Нет, я, говорит, самая любимая. А я ей говорю, нет, я самая любимая. Она говорит, нет, я самая любимая. И кто из нас прав? Оба. И она мне очень понравилась, вы знаете, она правильно говорит. Думаю, какая ты хорошая сестра. Действительно, Бог обнимет такую душу, скажет, как ты мне дорогая. Ты мне, знаешь, ты не представляешь, как вы, ты мне дорога. Если, например, я детям подойду, скажу, дети, вы не представляете, как вы мне дороги. Неужели не заволнуется их сердце? Заволнуется. И вот Исаия 43 глава. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя. Представляете, мы Господу, как дорого мы достались, очень дорого, поэтому стали дорогие. Кто принял это искупление Иисуса Христа, кто принял, тот и дорог. А кто не принял, друзья, тот и недорог. Он недорог. Да, Бог отдал и Сына, Он возлюбил мир, что отдал, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы это все прекрасно понимаем. Но нужно принять еще это верою. Иисуса Христа принять, чтобы Он вошел, чтобы началось движение в моей жизни, в моем сердце. Бог, написано, производит и хотение, и действие по своему благоволению. Движение начинается. Если Христос в нас, то будет тоже движение. А если Его нет, то нет движения. Мы с вами недороги. Мы сегодня вспоминали это слово, что вера есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимом. Вера есть осуществление ожидаемое. Церковь Христова, вы знаете, какая она дорога Господу? Это возлюбленная, это прекрасная. Написано, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда Христос умер? Когда мы были еще грешниками. Можно сказать, Он взял себе вот эту грешницу, падшую, омыл ее кровью и назвал своим возлюбленной. Как Он не назовет ее дорогой? И мы сегодня находимся, живем в такое время, когда Господь скоро придет за нами и возьмет нас туда. И если я чувствую, что я очень дорог Господу, то я буду всегда Его ожидать. Это есть проявление силы и проявление веры. Вера, действующая любовью. Если Он мой возлюбленный, я Его тоже люблю. Мы были недавно в Белгороде на общении на молодежном, недельки две назад. И такая тема была «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Такой вопрос прозвучал. Любим ли мы Господа? Если мы с вами дорогие для Него, а Он нам дорог или недорог? Христос не спросил Петра, «Петр, я нравлюсь тебе или нет?» Он мог так спросить. «Петр, вообще, вот как ты? Я нравлюсь тебе или не нравлюсь?» Но Христос так не спросил. Молодежь, как вы думаете, есть разница между любить Иисуса Христа и нравиться Он? А? Есть разница? Есть. Вы понимаете, вот я сегодня смотрю, ну да, вроде мы некоторые тоже дорогие такие, а он нам дорог, мы его любим. Или он просто нам нравится. Иногда же ловлю себя на мысли, что Христос мне просто нравится. Он прекраснее всех сынов человеческих. Вот представьте, например, цветок растет, он мне понравился. Я посмотрю, цветок нравится. Сорвал этот цветочек. Но понаслаждался запахами его, подержал. Приятно, цветочек такой, покрутил его. И потом его выкинул. Он мне нравится, я его сорвал, попользовался им и все. А можно любить этот цветочек, культивировать его, ухаживать. И есть разница. И мы, знаете, вот Христос нам просто нравится. Нам нравится, что Он нам помогает, поддерживает, укрепляет нас. А вот любим ли мы Его? Стал ли Он для нас возлюбленным, женихом? Если мы возлюбленная, если мы слышим такое слово, как ты дорог в очах моих, я возлюбил тебя. Я уже, друзья, в некоторых местах рассказывал, я недавно дочку свою выдал замуж. Это третью уже выдал замуж. И я вот понаблюдал, какие она шаги делает, чтобы встретиться с женихом своим возлюбленным. Царство небесное подобно будет десяти девам, которые вышли навстречу жениху. Выход, путь. Выход может быть 100 шагов, может 1000 шагов. А у своей дочки я всего 4 шага обнаружил. Выход навстречу жениху. 4 шага. 5:30 просыпаюсь, воскресенье, много гостей у нас было, родственники приехали. 5:30 слышу, кто-то уже ходит. А кто это ходит? Кто проснулся 5:30 в моем доме сегодня? А? Обычно родители все равно раньше встают. Конечно, это она, невеста. 5:30 она уже проснулась. Ее не надо будить. Эй, доченька, Авигей, вставай там тебе в школу или куда-то еще. Ее не надо будить. Она сама проснулась. И я отметил для себя, друзья, чтобы выйти навстречу жениху, моему возлюбленному, которого любит душа моя, которому я стал дорог. Это первый шаг нужно сделать – пробуждение. Пробудиться нужно. Скажите, молодежь, нам сегодня нужно пробуждаться или не нужно? Нужно пробуждаться. Сколько иногда равнодушия бывает, безразличия в нашей жизни. Пробуждаться нужно. Зная время, что уже наступил час пробудиться нам от сна. Ибо спасение к нам намного ближе, нежели когда мы уверовали. Римлянам 13:11. А выше написано о любви ближнему. Любовь написана «не делай ближнему зла». Все заповеди в одной заповеди «люби ближнего, как самого себя». «Люби ближнего». И так наступил час. Вот представьте, если я кого-то не вмещаю, кого-то не прощаю, мне трудно с кем-то общаться. Вроде мы все дороги Господу, куплены дорогой ценой, но я кого-то не вмещаю. Почему? Потому что нужно пробудиться. И когда начинается пробуждение нашего сердца, тогда мы любим. Тогда это сила, вера, действующая любовью. Это сила. Пробудиться нам от сна. Пробудиться нам сегодня надо, друзья. Иногда смотришь с верующими, и многие такие говорят, да мы спим сегодня, духовно спим. Глаза слепаются, трудно бодрствовать. Пробуждаться надо. Куда Иисус приходит, там приходит движение, там будет пробуждение. Пробуждение будет. Интересно, Нафуфей есть такой был. У него был виноградник в Ветхом Завете. Молодежь, наверное, помните. А был такой нечестивый царь Ахав, и он хотел, чтобы виноградник ему продал этот человек за любую цену. И цель его была, почему приобрести виноградник? Чтобы сделать из него овощной сад. Я уже как-то в некоторых местах рассуждал. Вот представляете, друзья, виноградник и овощной сад. Когда мы говорим об овощах, они в огороде растут или в саду? А почему овощной сад? А? Поперемешать все, да, поперемешать. Вот есть виноградник, надо туда смоковницу посадить сначала. Зачем она там нужна? Я не буду говорить вам, что это за смоковница, но могу потолковать эту притчу со всех сторон. она может опылиться в винограднике, будет плодоносить. Да бесполезно в смоковнице, в наших виноградниках делать вообще нечего. Сруби ее, 3 года. Подожди, давай еще окопаю. Да сруби ее, она никогда плода не принесет. Сначала смоковницу посадили, потом еще что-нибудь, потом там грядку с редиской еще закопали, да? Потом картофелем засадили все. И получается непонятно что. Овощной сад. И смотришь сегодня, друзья, иногда на некоторые церкви, как овощные сады превратились. И грядка с редиской есть, и перчика там красненького тоже подсадят еще. Такие братья, есть перчики, да, братья? Ну, перцы перцами. А где виноградник? А где жизнь Божья, понимаете, где она? Я одному брату говорю, спрашиваю, говорю, слушай, брат дорогой, ну как там этот брат? Я помню, он покаялся, там крещение принял несколько лет. Я переживаю за него, как он? А он мне отвечает, а ни рыба, ни мясо. А если он ни рыба, ни мясо, а кто тогда? Фрукт? Ну ладно, хоть фрукт. А если он овощ? А вы знаете, кто такой вообще овощ, нет? Это вот два человека такой, понимаете, он вроде живой, как не живой. Он иногда ходит, вот после психобольницы. Что тебе снится, психобольница? Вот приходят люди, они не такие навтыканные. У них глаза в одну точку, они ходят. Но я их не осуждаю. Ну, я видел таких людей. И представляете, друзья, а если в духовном тоже, смотришь, верующий, он ходит, как зомби. В собрание ходит, на спевку иногда ходит, на сыгровку, как зомби. Не ради Христа он делает это, а ради оркестра, ради хора, ради мамы своей, чтобы она не плакала. Какое движение будет? Разве будет в таком сердце присутствие Иисуса Христа? Разве будет там движение? Да не будет там ничего. И представляете, из виноградника в овощной сад. Один овощ появился, второй овощ, третий овощ. Я смотрю, друзья, Деяния апостолов. Интересно, вот такой момент. Филипп оказывается в городе Самарийском, 8 глава. И написано, он проповедовал им Христа. Какое-то было движение. И уверовало немало людей. И крестились, написано, и мужчины, и женщины крестились. И крестился сам Симон, который когда-то удивлял волхованиями. И вот такое выражение, молодежь. Скажите, кто крестился? Написано, и мужчины, и женщины. А обычно в наших церквах кого крестят? Братьев, да? И сестер. А тут, понимаете, так получилось, накрестили людей, которые вообще дороги Христу не были. Они не имели возрождения. Они не имели помазания кровью. Они не имели. Они не имели Духа Святого. А он взял Филипп, их покрестил. И еще одного мужичка покрестил, Симона, волхва. Это же просто был мужик мужиком, понимаете? Он братом никогда не был. Но он принял крещение. А когда эти апостолы пришли и возложили руки, сошел Дух Святой, он это увидел и говорит, деньги даю, деньги, дайте мне такую же власть, чтобы возлагать руки, и Дух Святой сходил. И Петр говорит, покайся в этом грехе, покайся, я вижу тебя исполненным горькой желчи в узах неправды. Вы знаете, он вообще дорог Христу не было. В его сердце никогда движения не было, Духа Святого в нем не было. Не было. А вроде он и крестился. И представьте, друзья, если мы таких будем крестить, 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 и что в наши церкви превратятся? Мне нравится, дети стихотворения рассказывают. Взрослая я еще не стала, и для мамы деточка. Виноградники Христа – маленькая веточка. Плодовитая, жизненная, сочная веточка. Это Божья жизнь действует в нас, молодежь. Божья жизнь. Движение Господа в сердце. И вот первый шаг, который сделала моя дочка, она пробудилась. И она, знаете, друзья, я чувствую, иногда засыпаюсь сам. Мне так хочется пробудиться, сказать, Господи, спаси меня, помилуй меня. Благодарю Тебя, что я, Иисус, еще дорог для Тебя. Я жду этого движения в сердце. А Бог начинает меня пробуждать, и все. И хочется торжествовать во Христе. И благоухание познания распространять во всяком месте, как Павел говорит. Пробудиться. Вот весна приходит, все пробуждается. Когда весна приходит в сердце, все пробуждается. Первый шаг – пробудиться. Церковь, дорогая, возлюбленная, пробудиться должна. Молодежь, как вы думаете, какой второй шаг моя дочка сделала? Навстречу возлюбленному. А? Вот вы сестра замужем, да? Да? Косыночки. Как вы думаете, какой второй шаг сделала? А? Причесон. Понимаете? Второй шаг – это причесон, я так называю, или прическа. Она два вечера, друзья, репетировала эту прическу. Два вечера репетировала. И я замечал, сколько она прическу делала, где-то целый час ушло. Ну, вроде скромно. Я и просил, доченька, ну, не подводишь ты меня. Давай как-то аккуратненько все. И понял, церковь возлюбленная, ты должна сделать себе прическу. И не об этой прическе я говорю, нет. Вот иногда я две недели назад стригся, я прихожу там к друзьям, к армянам своим, у меня там друзья появились, брянские еще, и они говорят: о, Венчан, какая у тебя хорошая прическа. Какая у тебя прическа хорошая. В собрание пришел, братья меня увидели: ой, Вениамин, слушай, какую сегодня прическу ты, а, сделал? Прическа, то, что бывает, привлекает, понимаете, к себе людей. Это прическа. А иногда смотришь на некоторых верующих, такие лохматые. Просто лохматые, непричесанные, конкретно непричесанные. Это печально, это то, что отталкивает. Понимаете? Если даже мужчина растит волосы, то это бесчестит его. Апостол Павел говорит, прическа. О женах написано так, что да будет не плетение волос ваше, да? Да будет украшение вашим не плетение волос или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте, кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Есть вот внешняя прическа, а есть внутренняя. Сокровенный, кроткий, молчаливый человек – это очень дорого Господу. Ты дорог мне. Ты мне дорог. А если я не причесанный, кто его знает, какой я? Прическа. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Он скоро придет. Он возлюблен наш идет за нами. Кротость ваша да будет известна всем людям, особенно моим домашним. Иногда человек, он в церкви вроде один, такой скромный, и смиренный, и послушный, и вроде верующий, а дом он совсем другой. А дом он такой непричесанный. Я упала, сеновала, тормозила головой. Есть такое выражение. И вот так вот падают, и все в разные стороны. Прическа, друзья. Это, знаете, это вот заниматься своим характером. Умирать для своего «я», для своей греховности умирать. Это смирение приходить. Это прическа. Это второй шаг навстречу Иисусу Христу. Не буду друзьям долго останавливаться. А третий шаг, как вы думаете, какой сделала моя дочка, как невеста? А? Платье. Она оделась в платье. Праведность же есть, весон. Написано это, ну, весон чистый. Дано ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Откровение, 19 глава. Это платье. Господь хочет свою дорогую и возлюбленную видеть без пятна или порока, или чего-либо подобного. Я недавно брак один сочитывал, и вот они уже должны подъехать. Я смотрю по времени, должны подъехать, смотрю, и мне уже сказали, они подъехали. А потом один подбегает, брат, он там диакон церкви, говорит: знаешь, говорит, Вениамин, они-то подъехали. А невеста вышла из машины, грязная погода была, и прямо, говорит, как ширкнула платьем, и такое пятно себе поставил. И мне говорит: ты не представляешь, что там творится сейчас. Там такая паника, там и тети полетели, и мамы, и все. И все так за голову берутся, она уже слезы текут, такое пятно на платье. И давай салфетки, все оттирать, убирать. Ей нужно приходить на сочетание. И потом я ее спрашиваю: ну как? Вы знаете, где дядя Веня, я так переволновалась. Такое пятно поставила на платье. Такая паника. Молодежь, а сколько мы пятен ставим на этот весон, который Бог по милости дал нам облечься? Но паника ли в нашей душе? Есть ли какое-то движение там? Переживания или нету ничего. Одно пятно поставим, второе, залезем, где-то осквернимся, и так осквернимся, что ужасно осквернимся. И даже сердце не вздрагивает. И никакой паники. Возлюбленный идет. Ты же дорог в очах моих, многоценен. Я возлюбил тебя. А у нас в сердце бывает такое греховное уже. Столько пятен. И беззакония наши, они произвели разделение между нами и Богом нашим. И грехи наши отвращают его лицо, чтобы не слышать. Исаия 59 глава. А мы живем в беспечности и в равнодушии. Пришел бы Христос и принес бы это движение. Друзья, а как вы думаете, четвертый шаг, который сделала невеста навстречу возлюбленному своему? А? Она пришла в режим ожидания. Она пробудилась, она причесалась, она одела наряд свадебный, белоснежный, и она начала его ожидать. Она смотрела на часы, он где-то без 10 должен был приехать за ней. Она заранее уже приготовилась, она смотрела в окно, она его ждала, она вошла в режим ожидания. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я смотрю, друзья, вот ждем мы сегодня Христа. И иногда вот братья, служителя, да, больные, рассуждают, ждем Христа. Умирать не страшно. Наш возлюбленный, мы готовы. Мы войдем туда. Мы имеем право войти в город воротами. А молодежь бывает беспечна к этому. И иногда поем гимн о небе и сами не понимаем, что поем. Потому что веры у нас живой нету. Движения нету, друзья. Потому что мы не в числе ожидающих. Во второй раз Господь явится не для очищения греха, Павел говорит, послание к евреям, но для ожидающих его во спасение. Вот когда Господь придет в режим ожидания. Ожидающий ли я Господа или не ожидающий? Или я живущий? Или я просто сегодня врос в эту мирскую жизнь? Сия же есть победа, победившая мир, написано. Вера ваша, не любите мира, ни того, что в мире. Кто написано «любит мир», в том нет любви очей. Вера, действующая любовью, это сила. Она приводит нас в режим ожидания. Возлюбленному идет, прекрасному идет. Я жду его, люблю его. Вот это вера, вот это сила, действующая любовью. Я люблю Господа. Он мне не просто нравится, а я просто влюблен в него. И книга Судей, мы читаем 5.31, «Любящие же его будут, как солнце, восходящее во всей силе своей». Если я люблю Господа, то моя жизнь, как солнце, восходящее во всей силе своей. Такой человек начнет с неверующим беседовать, и он будет плакать. Почему? Потому что у него есть Христос в сердце. У него есть вера, это сила, действующая любовью. У меня есть друг армянин, он поехал в Африку, чтобы африканским детям помочь. А встретился там с одним миссионером, дедушкой. Он мне говорит, как сказал о Христе, я просто плакал, не знал, что с вами происходило. Я себя таким жалким, несчастным еще не чувствовал. Я богат, я приехал в Африку помочь африканским детям, помочь подарки им привезти. Я такой же богатый, думал о себе. А он мне, когда рассказал о Христе, я понял, что я беспомощный грешник и покаялся. Приехал в Брянске, вот мы с ним познакомились. Человек встретился с человеком, где есть сила Божья, где благодать открывается обильно верою и любовью, как Павел Тимофею пишет, и он покаялся. Почему, друзья, от наших проповедей не каются? Да мы сами бывают бессильными. У нас веры бывает вообще ее мало-мало, этой силы. Давайте, друзья, приглашать будем Иисуса Христа. Он будет приходить и будет движение приводить в нашем сердце. Движение. Вот этот брак, когда я сочитывал, когда невеста запятнала свое платье, а у него папа неверующий. Она сама с Калининграда. Я узнал, что он неверующий. И вот сочитывал их, а потом говорю, вы, дорогой отец, будете молиться сейчас или нет? А он мне говорит, молиться не буду. Молиться не буду. Он, знаете, так ответил еще, не буду, не приставай ко мне. Ну, хорошо. А я даже не знал, как его зовут. А потом, когда мы встали на молитву, жених-невеста помолились, родители жениха неверующие, мама невеста, она верующая, а он стоит на меня смотрит, а я на него. Мама помолилась, я смотрю, он как начал Богу взывать. Господи, спаси ты моих детей, благослови. Слезы потекли у него. Он же мне сказал, молиться не будет. А тут замолился. И потом, когда уже я помолился, встали мы, Говорю, скажите, вот, дорогой папа невесты, как вас зовут? Павел. Павел, вы очень мужественный человек. Очень мужественный. Почему? А потому что вы сегодня в присутствии столько народа привет Богу передали, начали молиться, начали просить милости и за себя, и за своих детей. Вы мужественный человек. Потом, когда бракосостояние закончилось, он подошел ко мне, обнял меня и говорит, я еще хочу быть мужественней. Мужественней. Почему это, друзья, пример вспомнил? Вы знаете, когда чувствуете, что что-то не хватает, когда нет этого согревания, нет движения, а может и Христа в жизни нету, как будто я уже недорог Ему и невозлюблен Им, нужно помолиться. Нужно подойти к престолу благодати и попросить милости и благодати, чтобы Бог помог помолиться. Подойти, покаяться, попросить прощения. Куда Христос приходит, друзья, я еще как начал с этого, Он приносит движение. И если брат Илья, который сегодня ведет служение, он говорил первую проповедь, они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день склонился к вечеру. Друзья, молодежь, а если мы чувствуем, что Господа нету, что удерживать? Они его видели, они его узнали сначала, а потом они удерживали. Надо сначала увидеть Господа, подойти к Нему, а потом схватиться за Него и удерживать в наше последнее время. А так что удерживать? Воздух удерживать? Зачем? Пусть Господь придет. Пусть Он принесет движение в наше собрание сегодня. В наши сердца принесет движение. Чтобы мы могли, знаете, схватиться за Него и удержать Его всем сердцем. Если ты чувствуешь, дорогой человек, что что-то не так в твоей жизни, на сердце пусто, холодно, плохо, тяжко, нету Христа, нету. Бог не скажет, ты дорогой Ему, не скажет. Это мы можем обмануть человека. Он так, он не обманет никого. Дорогой, когда он в жизни. Когда вот это имя Иисуса Христа кровью написано в сердце моем, когда Дух Святой живет во мне, и я дитё Божие, вот тогда мы дорогие и возлюбленные. И тогда Он для нас стоит долгожданным, вожделенным и возлюбленным. Если кто-то хочет, друзья, помолиться, покаяться, мы будем заканчивать наше служение сегодня, то можно это сделать. Кто-то, может, даже специально приехал для этого. Кто ждет, может, этого часа? Вот хочу на молодежном отдать сердце Христу. Хочу стать дорогим. И ты чувствуешь, что какое-то движение начинается в твоей жизни, волнуется твоя внутренность. Это Бог тебя зовет. Если ты чувствуешь, что-то не так в твоей жизни, где-то, может, был Христос, но ты его потерял. Опять нужно его сегодня найти. Кто бы хотел помолиться в нашем собрании? Есть такая душа? 88-й Псалом, 20 стих. «Я оказал помощь мужественному». Обычно помощь оказывают не мужественному, немощному, жалкому, слабому. А здесь написано «Я оказал помощь мужественному». Вот выйти вперед, встать на колени – это же мужество. И вот таким Бог обещал помощь оказать. «Я оказал помощь мужественному». Наше собрание, оно подходит к заключению. Первый день нашего общения. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Если есть такая душа, пройдите сюда. Мы с вами будем молиться. Преклоняйтесь перед Богом. Встанем, помолимся.